говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Дата, когда отмечать День редких болезней, была выбрана не случайно. 29 февраля выпадает раз в 4 года, то есть редко. Некоторые болезни настолько редко встречаются, что немногие врачи могут диагностировать их, а следовательно и назначить правильное лечение. Но даже когда удалось поставить правильный диагноз, в России лечение за редким исключением получают не все. Я бы даже сказала, совсем небольшая часть пациентов. Государство финансирует лечение только некоторых болезней, а сами лекарства стоят очень дорого. Почти никто из обычных людей не может позволить себе лечиться за свой счет. Как обеспечить всех нуждающихся необходимым лечением? Где найти на это средства? Можно ли повысить качество российской диагностики? Что делать семьям сейчас, пока денег на всех государство не дает? Вопросов очень много, поэтому экспертов я пригласила к себе много. В гостях у меня Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Екатерина Бермонт, директор благотворительного фонда «Детские сердца», и Татьяна Константинова, представляющая фонд помощи взрослым «Живой». Итак, давайте я сначала расскажу про одну точку зрения. Некоторые лекарства стоят баснословных денег. Есть болезни, при которых лечение требуется постоянное, до конца своей жизни. И многие рассуждают безнравственно, но логично. Лучше бы эти деньги направить на лечение больных, которым нужна, ну, допустим, одна дорогостоящая всего лишь операция. Или, например, ну, не такое дорогостоящее лечение. Чем их тратить на одного-двух людей с редкими заболеваниями такие вот большие суммы? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Екатерина, вы первой хотите. Хорошо.
Это действительно абсолютно безнравственная точка зрения, и понятно, откуда ноги растут. Она основана на нашем советском представлении о человеке как о винтике. То есть нам важнее механизм некий абстрактный в целом, где этих винтиков много-много-много, да, чем жизнь одного человека. Так вот, исходя из каких-то общих гуманитарных представлений, жизнь одного человека бесценна, и какие бы деньги ни были потрачены на эту жизнь, и как бы коротка она все равно не была, несмотря на затраченные средства, эта жизнь должна быть сохранена.
Вы знаете, я еще хочу людям, которые такие вещи говорят, сказать вот что. Дело в том, что считается, что редкие болезни, это значит, вот, допустим, 1-2 ребенка или взрослого в России. Недавно прошла конференция,
это
вот 1-2 марта, конференция,
посвященная международному, международному дню редких заболеваний и направленная на диалог между властью, общественными организациями и экспертами.
Там были озвучены такие цифры. В России по статистике живут 1,5–2 миллиона пациентов с такими заболеваниями.
Безусловно, это уже известная статистика. Я хочу полностью присоединиться к позиции того, что любая человеческая жизнь – это человеческая жизнь. И если мы называем себя социально направленным государством, которое ставит в приоритеты именно социальную сферу, если декларируются такие позиции, то я думаю, что подобные дискуссии нужно закрывать. А если такие высказывания доносятся от чиновников,
что нередко, кстати,
то чиновники, мне кажется, должны подавать в отставку немедленно. Дело в том, что надо посмотреть на страдания этих детей. Я уже не говорю не только о страданиях, но и раннюю смерть. И посмотреть на детей, например, в тех, этих же детей, страдающих этими заболеваниями, подобными заболеваниями, в странах, где осуществляется лекарственная терапия данных заболеваний, и увидеть радостные улыбки и совершенно социально интегрированных детей, да, в общество. Ведь это страшно. Вот бывают фатальные заболевания, с которыми медицина еще не может справиться по определенным причинам, да? А здесь представьте себе состояние родителей, ребенка. Они понимают, что если давать вовремя, там, наиболее ранний период, в достаточном количестве это лекарство, то ребенок будет расти нормальным. А сейчас на глазах у них медленно увядает, становится инвалидом. Ну, мне кажется, после вот, если осознать эту ситуацию, то подобные дискуссии, ну, действительно, нужно просто пресекать как фашизм.
Ян Владимирович, я к вам хотела обратиться. Много вот таких вот болезней, считающихся редкими, при которых ребенок получает правильное лечение, он становится совершенно социально вот интегрированным в общество и становится здоровым, что самое главное.
Ну, во-первых, вы должны понимать, что каждое заболевание, каждый нозолодь имеет свою специфику. Есть заболевания, где достаточно изменить даже рацион питания ребенка, Ну, например, фенилкетонурия, что далеко ходить. Достаточно изменить количество фенилаланина в приеме пищи для того, чтобы ребенок вырос абсолютно здоровым человеком и больше никогда и не вспомнил, что он когда-то чем-то болел. Если же не давать такого лечения, не давать таких изменений в диете хотя бы, не говоря уже о лекарственных препаратах, то это тяжелейший инвалид с грубой патологией, с нарушениями интеллекта, с прочими неприятностями, жизнь которого, скажем так, коротка. Вот если мы можем избегать этих вещей и давать людям социализацию, давать детям жизнь, давать возможность прожить ее абсолютно нормальным гражданином, без всяких отклонений. Сегодня нам докладывали о пациентке, которая, будучи на лечении уже в течение 5 лет, поступила в университет, нормально абсолютно лечится, нормально абсолютно учится и подальше спрятал свою розовую книжечку, что называется. И аналогичный ребенок с похожим заболеванием, но в соседней области, в соседнем регионе погиб. Вот вам, пожалуйста, 2 разных исхода одного и того же заболевания при наличии или отсутствии лечения. На сегодняшний день, к сожалению, ситуация такова, что решения пущены на уровне регионов. И в каких-то регионах, где есть возможность, губернаторы помогают, в каких-то регионах, где отсутствует возможность такая, или где недостаточно, скажем так, совести, может быть, у чиновников, они не помогают. Потому что никто не отменял и 890-е постановление правительства, и ряд других законодательных актов, которые, в принципе, как бы позволяют государственной машине работать на своего гражданина. Но в то же время у нас отсутствуют жесткие рекомендации или жестко установленные правовые акты, когда государство должно. Оно не должно по сегодняшнему законодательству. Оно может, если захочет. Вот где-то оно захочет, где-то не захочет. Потому что чиновник тоже человек. И, соответственно, где есть возможность достучаться до человека, и это человеческое в этом человеке просыпается, там люди обеспечены. Да, 2-3 человека в регионе, да, 5-6 человек даже в некоторых регионах получают такое лечение, хотя это серьезная нагрузка на региональный бюджет, несомненно. И поэтому вот в ряде случаев мы все-таки предполагаем разговор о том, что как-то с региональных бюджетов надо эту нагрузку соизмерять или, скажем так, ее неким образом распределять и с федеральным бюджетом, или искать новые механизмы, потому что каждый гражданин Российской Федерации, независимо от того, где он живет, какого вероисповедания, возраста, пола, он имеет право на адекватную терапию.
Екатерина, вот как раз по поводу того, что отдана вот эта история на откуп регионам, может быть, в этом как раз лукавство состоит государство, оно не хочет все платить из федерального бюджета, дает регионам, вы там сами разберитесь со своими, а бедные регионы, они не могут помочь, богатые помогают, это как-то очень несправедливое такое распределение получается.
Это, безусловно, несправедливое распределение, но у нас вообще справедливости мало кто думает, нету такой установки, чтобы была справедливость. Я не хочу, так скажем, огульно хаять, нет. Но меня все время преследует мысль о том, что те, кто должны продумывать законы так, чтобы эти законы работали на человека, они об этом не думают совершенно. То есть насколько сырые и насколько какие-то неопрятные выходят эти законы,
ну, какие, например, вот вы, с чем вы сталкиваетесь на практике сами, допустим?
Ну, понимаете, на практике я обычно сталкиваюсь с квотами. Система квотирования...
Которых не хватает.
Это же какая-то безумная вещь. Система квотирования – это вроде бы как действительно бесплатная медицина, да?
Да, бесплатно лечиться.
Но ведь ее никогда ни на кого не хватает. И где тут собака порылась? В статистике, которая была не права с самого начала, в заложенном заранее представлении о том, что всем не хватит, и не надо. То есть, если мы не можем оплатить всех, давайте придумаем механизм, который будет хотя бы помогать получить эти квоты тем, кому хватило. Но ведь их и получить очень трудно. То есть, все сделано как-то античеловечно и неприятно. Вот никто не думает о людях.
Татьяна, вы хотели добавить?
Я могу сказать про последнее постановление, которое вышло в конце этого года, о том, что реабилитация, бесплатная реабилитация за счет государства, допустим, граждан, которые попали либо в аварию, либо там у них произошли черепно-мозговые травмы, они имеют право на эту бесплатную реабилитацию только на ранних сроках, и срок этот определили в течение года. То есть если за год у человека не произошло, не произошел скачок вот такой резкий по выздоровлению, восстановлению двигательных функций, мозгового кровообращения и так далее. Если этого не произошло, то есть через год он не может рассчитывать, что государство ему эту помощь окажет. Либо он должен собирать где-то деньги, искать где-то деньги, проходить это самостоятельно, либо он ложится дома и, в общем-то, продолжает вот это вот травяное существование.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Сегодня мы разговариваем о редких болезнях. В гостях у меня Юрий Жилёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Екатерина Берман, директор благотворительного фонда «Детские сердца», а также Татьяна Константинова, фонд помощи взрослым «Живой». Юрий Александрович, вы представляете все-таки союз пациентов всех. Вы пытались понять, может быть, действительно есть средства на всех, просто их неправильно как-то распределяют?
Ну, вы знаете,
пытались как-то просчитать, посмотреть, что там происходит?
Пациентским организациям сложно просчитать и посмотреть, потому что...
Статистика закрытая?
Ну, не ко всей статистике есть доступ, безусловно. На конгрессе, о котором вы говорили, был очень интересный доклад, который говорил о том, что, возможно, в системе обязательного медицинского страхования заложено около 250 миллиардов рублей расходов, которые можно было бы направить, на самом деле, в том числе на лекарственное обеспечение. Но это доклад, вы понимаете, да?
То есть а доклад
это,
кого?
Чего это известный эксперт Высшей школы экономики. Я хочу сказать, что вопрос не в деньгах, вопрос в приоритетах. У нас богатое государство. Я в том числе представляю гемофилию. Ну,
общество людей.
Да, это где-то относится это к редкому, где-то нет. Но это тоже достаточно редко встречающееся заболевание. Так вот, я когда выезжал на международный конгресс, был вопрос, ну почему у вас нет денег на лечение этого заболевания? Вы же богатая страна, у вас же нефть. Люди не могли понять. Поэтому единственное, что мог отвечать, это вопрос приоритетов. То есть бюджет тратится на другие расходы. Безусловно, мы знаем, что во многих странах сейчас идет увеличение статей расходов на здравоохранение. Происходит и у нас. Вопрос в том, как, на что это тратится. Конечно, очень много нужд, очень много прорех. Но нам все-таки кажется, что вопрос лекарственного обеспечения, лечения тяжелых хронических заболеваний и не только редких должен быть приоритетным, потому что это действительно речь идет о здоровье нации, собственно говоря. И когда мы говорим, хватает денег или нет, я считаю, что роль общественных организаций, обществ пациентов здесь очень велика, потому что уже на примере многих подобных организаций мы видим, что такой постоянный диалог с властью и в том числе такой иногда жесткий, да, ну, так скажем, громкий голос пациентов, которые просто умирают, делает свое дело. Потому что, ну, власть не может игнорировать, вечно игнорировать наши обращения и то, что творится вокруг.
Ну, то есть, скорее всего, эффективный способ – это на акции протеста выходить?
Вы знаете, не обязательно акции протеста. Мне кажется, вот конференция, которая проходила в эти дни, это очень хороший тоже способ взаимодействия с властью.
Из Минсоздрава, кто-нибудь из Росздравнадзора?
Были представители Росздравнадзора, были представители Государственной Думы. Наличие представителей Минздрава соцразвития, может быть, вам покажется это странным, но это не обязательно такое вот условие проведения таких конференций. Потому что встретились общество пациентов, встретились эксперты, врачи. Мы сидели в одном зале, мы обсуждали общие проблемы. И самое главное, кроме того, что каждый рассказывал о своей боли, о своих, так сказать, болячках, так скажем, мы обсуждали видение, как нам двигаться дальше. Будет резолюция. Мы будем общаться с Минздравсоцразвитием, да? Коллективно общаться, определенной командой. Я думаю, что когда это общий принцип, когда мы все вместе, да, и выработаны единые подходы к решению проблем, намного проще говорить с властью, чем ходить по кабинетам врозь, так скажем.
Екатерина, ну вот я знаю, что вы достаточно скептически относитесь к системному подходу, считая, что мало чего можем добиться резолюциями от этого государства, нет?
Нет, не в этом дело. Дело в том, что действительно, договорившись, обсудив проблему компаний умных и заинтересованных людей, можно предложить свои решения. Это нам кажется, что там сидят люди, которые действительно что-то понимают. Они ничего не понимают.
Там это где?
Ну, там где-то наверху.
А, наверху во власти, в смысле?
Нами же рулят. И компетентность их, она всегда для меня была вопросом. Однажды, когда я побывала на заседании у Лужкова по поводу благотворительности, я вообще вышла в ужасе, потому что я увидела, кто же нами управляет.
Можно с вами поспорить?
Даже, да.
Я в общественной организации пациентов работаю 20 лет. И начинал я, когда, вы извините, я хотя представлен от Всероссийского союза пациентов, но свой опыт сейчас расскажу, Всероссийского общества гемофилии, когда чиновники вообще не знали об этом заболевании. В настоящий момент государство тратит на больных гемофилии около 8 миллиардов рублей, и у нас уровень лечения больных гемофилии приближается к среднеевропейскому.
То есть это ваша заслуга, да?
Не моя личная, надеюсь, вы понимаете. Это заслуга большой, очень мощной команды.
Так вот я об этом и говорю,
общества.
Что когда люди договорились, там они могут предлагать решение.
Там наверху не все так плохо, поверьте мне.
Ладно.
Если на ваш взгляд не хватает образования, давайте совместными усилиями предоставлять такую информацию, рассказывать чиновнику об этих проблемах. Вот вы говорили о квотах. Очень хороший вопрос. Действительно, проблема квот. Может быть, вы знали, что в конце года планировалось вывести около 5 целых отраслей здравоохранения из системы высокотехнологичной медицинской помощи. Был очень сложный диалог с Минздравсоцразвитием, в который были вовлечены, помимо Всероссийского союза пациентов, которая направила обращение министру и пресс-релиз соответствующий распространила, вовлечены очень многие федеральные лечебные центры. В конце, в самом конце года было выработано компромисс. Компромиссное решение, ведь практически все позиции, которые вызывали очень серьезный негатив, были учтены в новом приказе. И гематология, и эндокринология, многие позиции были возвращены в приказ. Другой вопрос, что вот этот диалог, он позволил отточить очень многие формулировки, потому что по некоторым вопросам Минздрав, как нам, может быть, не хочется это признать, но был прав. Потому что некоторые формулировки просто не соответствовали духу этой системы.
Ну, кстати, по поводу формулировок. А почему же даже в законах нету такого определения? Редкое заболевание, в перечне, почему?
Ну, вы знаете, давайте говорить откровенно.
Сколько в перечень включено?
Вот на конгрессе прозвучал очень важный момент. Сейчас оценки разные, но говорят о 6 тысячах заболеваний.
Если бы мы... Редких заболеваний?
Да. Если бы мы с вами проводили эту передачу там лет 5 назад, и, может быть, было бы 100. То есть угнаться за всем невозможно. Более того, не все заболевания готовы к вхождению в некие системы, да, лекарственного обеспечения. По некоторым заболеваниям нет лекарств. По некоторым заболеваниям нет...
Нет лекарств в мире или нет,
да,
лекарств в России?
Есть в мире, нет, есть проблемы в России. Я говорю сейчас о глобальном моменте. Нет в мире. По некоторым
заболеваниям... Это что, другая проблема,
да,
что нет,
да,
лекарств в России еще,
да,
тоже. Мы об этом, кстати, обязательно,
да, это
поговорим.
Да, и редкие заболевания именно с этим сталкиваются. Второй момент. Должна быть доказанность. Если мы начинаем лечить заболевания за счет бюджета, мы должны быть уверены, что эта лекарственная терапия действительно эффективна. То есть она повышает качество жизни пациента и продлевает его жизнь. Это очень важные моменты. Другой вопрос, что вообще нет понятия орфанного заболевания, редкого заболевания в законе. Значит, проблеск, сейчас подготовленный уже проект федерального закона об основах охраны здоровья граждан, и там впервые вводится понятие редкого заболевания. Мы говорим о том, что, безусловно, там должно быть еще понятие так называемого орфанного лекарства, необходимого для лечения таких заболеваний. Вокруг формулировок, вокруг этих позиций будет очень сложная дискуссия, потому что мы не совсем согласны, что-то мы поддерживаем, что-то мы категорически отрицаем, и впереди будет такая сложная дискуссия. Но проект уже, насколько я понимаю, подан или подается сейчас в Госдуму, и если он будет утвержден, то вот впервые будет определение этих заболеваний.
Ян Владимирович, в России есть перечень, которым очень многие недовольны, жизненно необходимых препаратов. В перечне их катастрофически мало. По-моему, даже этот перечень был сокращен по сравнению с другими годами. Вы эту проблему, об этой проблеме вы говорите на общественном совете? В Росздравнадзоре, да? Я знаю, что были, кстати, вот вы упомянули про вот этот закон, а были постоянные споры по поводу закона о лекарственных средствах.
Да, об обращении
лекарственных средств. Да. И тоже там множество было разных проблем, все равно его приняли в том виде, в котором хотели принять депутаты. Поэтому не всегда бывают победы, нет?
Поэтому мы и говорим, что системного подхода нет. Есть локальный подход, локальные победы.
Ну да, я согласен, что не все так просто в датском королевстве.
И совсем не в датском.
В датском, наверное, все проще.
Да, наверное.
Ну да, в нашем королевстве тоже не так просто. Вот, что касается позиции моей в общественном совете по защите прав пациентов, ну, прежде всего, я возглавляю Общероссийскую организацию инвалидов, больных рассеянным склерозом. И на модели этой организации тоже могу говорить о достаточно успешном опыте командной работы. И здесь мы с Юрием Александровичем представляем, скажем так, опыт успешных организаций, которые смогли участвовать в принятии программы семенозалогии, с позволения сказать, что это программа, безусловно.
Это государственная программа
семенозалогии. Федерального бюджета, да.
Но
да.
Она тоже недостаточно совершенно, да?
Ну, совершенно в нашем мире вообще мало.
Там 7 болезней только?
Там 9 нозологий, на самом деле. Но я хочу сказать, что такое совершенно и что такое несовершенно, дело такое субъективное. Скажу одну вещь. Эта программа вызывает наименьшее количество жалоб от участников этой программы пациентов.
Да, но вот проблема в том, что вы упомянули 6 тысяч заболеваний, а тут всего 9.
Да, совершенно верно. Поэтому мы рассматриваем вопросы, предложения, мы выдвинули предложение в Минздрав соцразвития о возможности расширения. То есть опять возвращаемся к системному подходу. Мы предлагаем разработать очень прозрачные критерии включение новых нозологий в эту систему. Не просто вот хочу эту нозологию или хочу другую. Должны быть критерии. Там регистр, наличие лекарственного средства, эффективность этого лекарственного средства, количество пациентов и так далее. Эти критерии еще надо вырабатывать. Поэтому наш союз, конечно, выдвигает предложение сохранить эту программу как наиболее успешную программу в здравоохранении, но позволить при наличии финансовых средств, они должны найтись, на наш взгляд, возможность ее расширения, но с очень прозрачным, четким механизмом.
Вы знаете, я-то целиком и полностью за системный подход. Мы как раз до эфира с Екатериной, ну, не спорили, а обсуждали, что как это сделать так, чтобы это все дело заработало. Мы сейчас об этом поговорим через 2 минуты. Я напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофона Кристина Горели. Говорим мы о редких заболеваниях. В гостях у меня Юрий Жилев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Екатерина Берман, директор благотворительного фонда детства сердца, а также Татьяна Константинова, которая представляет фонд помощи взрослым «Живой». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. На западе Ливии войска верной Муаммару Каддафи начали новое наступление на позиции повстанцев в городе Эс-Завия. По сообщениям местных жителей, в боевых действиях участвует до 20 танков и артиллерии. Число убитых в ходе боев в субботу достигло 30. По данным ООН, с середины февраля, когда в Ливии начался вооруженный конфликт, страну покинули более 190 тысяч беженцев. Армения и Азербайджан договорились завершить обмен военнопленными в кратчайшие сроки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Сочи по итогам переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта между президентами России, Армении и Азербайджана. В Белгородской области найдены бортовые самописцы разбившегося сегодня самолета Ан-148. Жертвами катастрофы стали 6 человек. Самолет совершал испытательный полет. Он предназначался для ВВС Мьянмы. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Она занималась проблемами национализма и ксенофобии в России. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии выступило с предупреждением о запрете любых демонстраций, митингов и других акций протеста в королевстве. В столице Египта, Каире, сегодня начался суд над бывшим министром внутренних дел страны Хабибом Аль-Адли. Он был арестован в середине февраля, через несколько дней после отставки президента Египта Хосни Мубарака. Не менее 25 человек погибли в автокатастрофе в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. Бывший майор милиции Алексей Мумолин обжаловал сегодня в Конституционном суде запрет на критику начальства. Протесты в султанате Оман, начавшиеся в прошлом месяце, перекинулись на главный нефтедобывающий регион страны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем говорить о редких болезнях. В гостях у меня Юрий Жилев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Екатерина Берман, директор благотворительного фонда «Детские сердца», а также Татьяна Константинова, которая представляет фонд помощи взрослым «Живой». Давайте мы теперь непосредственно к самим проблемам пациентов перейдем, потому что вот нету практически ничего. То есть отсутствует законодательное определение, это мы уже говорили, редкое заболевание, нет системы учета пациентов, подобных с редкими заболеваниями. Нет нормальной диагностики, не хватает оборудования, у врачей не хватает квалификации, чтобы распознать заболевание. То есть нет специализированных центров и нет грамотных специалистов. А тогда вообще что-нибудь существует? Вообще, что есть, кроме вот немногочисленных программ? Может быть, а это хорошая программа, о которой мы говорили в первой части нашей передачи. Вот,
семнозология.
Но она защищает там права очень небольшого количества людей. Правильно ведь?
Ну,
да?
Насчитывает 70 тысяч человек, это от миелолизоза до муковисцидоза и так далее, но ситуация заключается в том, что, безусловно, это одна небольшая часть заболеваний, которые
представлены... Да, то есть маленький такой хвостик, безусловно. А больных огромное количество. Что
же есть? Да, есть островки науки и практики, так скажем, в виде федеральных лечебных центров, где занимаются этими заболеваниями и пытаются наладить диагностику. Это уже неплохо, потому что мы все когда-то с этого начинали. Я вношу оптимизма немножко, хоть каплю. Второй момент. Есть группы и группки отчаявшихся или не отчаявшихся родственников и пациентов, которые борются за свою жизнь, к сожалению, в основном на региональном уровне. К сожалению, это все сброшено на региональные бюджеты, и отсюда неравенство в положении. На конференции рассказывали случай, когда просто продают квартиры, семьи и переезжают в тот регион, пусть даже из нормальной квартиры в коммуналку, но зато ребенок
получает лечение.
Получает лечение, да. Один из губернаторов, известная достаточно история, услышав о стоимости лечения такого ребенка, сказал, может, мы ему купим квартиру в Москве. Это будет намного дешевле, чем его лечить за наши деньги. Так вот, речь идет о том, что мы действительно в начале пути. И мы хотим систематизировать эту ситуацию, и поэтому в той резолюции конференции, которая, так сказать, сейчас будет распространена, мы говорим и о диагностике, и о лечебных центрах, и о государственной политике в области лекарственного обеспечения редких заболеваний.
Екатерина, вы собираете деньги на детей. И постоянно я вот вижу, что нам нужно отправить вот этого ребенка на лечение в Германию, нам нужно отправить вот этого на лечение туда. Почему туда? Столько денег уходит в России, выделяется на эти цели. Куда они все уходят?
Знаете, как мы начали нашу программу диагностики по регионам? У нас есть прекрасная программа, когда мы врачей, квалифицированные бригады с оборудованием, посылаем по регионам, чтобы там диагностировать. И сразу же их уже диагностированных детей в Москву отсылать и лечить.
То есть вы из Москвы присылаете,
да,
врачей?
Да, да.
То есть там нету квалифицированных,
да,
врачей?
Каким образом мы пришли к этой мысли? Мы втыкали флажочки на карту, откуда наши дети? Вот отсюда, вот отсюда. А почему вокруг такие белые пятна? Пятна? Откуда? Вот Сибирь, из Сибири много детей. Вот Нижний Новгород, Питер. И вокруг Москвы. А в других местах дети не болеют? Они болеют, они просто диагноз получают при вскрытии, потому что там врач слушает ухом, у них нету аппаратов. То есть там синий порок, например, его видно, ну, синий – это когда уже губы синие, а бывают пороки, которые не видно так просто. А сейчас
пороки сердца,
да, пороки сердца. А пороки сердца сейчас определяются внутриутробно, и мало того, внутриутробно даже оперируются. Но нету этой базы, нету этих врачей, нету специалистов. Вылечить, квалифицированно хорошо вылечить порок сердца, ну, вылечить, прооперировать, да, можно в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, ну, Томске, Красноярске, да, Новосибирске. Все. Это на всю страну. А тем более, что есть еще масса из пороков, которые у нас не оперируются, либо оперируются с очень плохим
результатом.
С плохой исходом. Статистикой, да. Сейчас у нас был мальчик из троих экспериментальных детей, он выжил один, но при этом лучше бы он не выживал, да? То, что с ним произошло потом. Поэтому, когда мы знаем точно, проконсультировавшись со многими специалистами, потому что деньги очень большие в лечении за границей, когда мы твердо знаем, что у нас нельзя, мы посылаем за границу, действительно. Но это нельзя сказать, что мы всех шлем туда, потому что там это 42 тысячи евро, как правило, рядовая такая стандартная операция. А у нас либо по квоте, либо в разы меньше.
Я все-таки не понимаю, Татьяна, объясните мне, почему маленькая Германия может проводить высокотехнологические операции, и наверняка те люди, которые живут в Германии, ее получают по медицинской страховке бесплатно, а здесь в России люди вынуждены обращаться, родители приезжать в другие регионы, как говорил Юрий Александрович, я не знаю, ехать в Москву, и то не всегда Москва может прооперировать таких детей.
Ну, почему побежденная Германия живет в основной своей массе лучше, чем почему пенсионеры Германии побежденные живут в своей в основной массе лучше, ну, чем наши.
Победили мы ее так давно уже.
У меня нет ответа на этот вопрос.
Не задавались вот вы?
А у меня есть ответ. Мой сын сейчас учится на первом курсе социологического факультета Высшей школы экономики. И читает он книгу Макса Вебера «Протестантизм и дух капитализма». Прочитав эту книгу, я все поняла.
Расскажи нам, Кать.
Это долгая история. Откуда выросла вот система непрерывного и постоянного труда? Понимаете, что у нас ее нет? Непрерывного, постоянного, качественного труда, который возведен, ну, вот в ранг необходимости нравственной.
Ну, протестантство вообще это, ну, да, в религии заложено.
Да, да, это заложено,
заложено
в религии.
Заложено в религии, упорный труд, и, в общем-то, там не страшно, и это не порицается.
Но жить-то нам нужно здесь.
Сейчас и сейчас.
Да, и поэтому...
Мы же живем.
А религия пропагандирует терпимость.
Я думаю, что здесь терпимость, трактовать это слово можно по-разному. Я, так сказать, молчаливости здесь не место категорически, потому что есть принцип, которым вот мы исповедуем очень долго и годы. Он, может быть, жестко звучит, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, но это применимо не к тому, что мы должны из своего кармана платить за лекарства или продавать имущество для спасения своего ребенка, а речь идет о том, что мы должны очень громко заявлять,
кричать,
да,
на каждом углу,
очень громко заявлять о проблемах, которые стоят перед нами, и добиваться их решения.
И вот мы, допустим, в нашем фонде занимаем такую позицию, что мы не отправляем за границу, ну, вот по любой первой просьбе благополучателя. Действительно, если у него есть возможность получить это лечение в своей собственной стране, гражданин, который он является, налоги, в которые он платит и так далее,
это
он должен это получать и должен это пробовать.
Фондов так делают, это, да, безусловно. Но у вас-то вообще ситуация, Патова, вы взрослым оказываете помощь, а не детям. Если детям как-то, наверное, вот Екатерина подтвердит, легче все-таки собрать деньги, даже вот на какие-то большие дорогостоящие операции, то взрослым я вообще не представляю, как
взрослым
вы собираете.
Тяжело,
вот как
очень
вы
тяжело
собираете?
Ну как? Тяжело собираем.
На всех удается?
Нет, не на всех.
А теперь давайте поговорим об редких заболеваниях. Вот смотрите, в проекте «Основ» тот момент, против которого мы боремся, единственное место, где упоминается во всем огромном документе, основополагающем, так сказать, определяющем наше будущее здравоохранение, единственное место, где упоминается благотворительность, это почему-то только в статье о редких заболеваниях. Мы считаем это полной дискриминацией, потому что если это пройдет, то любой чиновник региональный на просьбу закупить лекарство для такого ребенка или взрослого будет отвечать: идите.
Идите.
Да. А теперь давайте поговорим о сборе средств для пациентов и пациентов. Значит, вот когда нужна операция, и речь идет: вот проведем операцию, спасем человеческую жизнь. Не проведем — умрет. Стоимость операции такая-то, ее нужно провести там-то. Человеку все понятно. Более того, извините за, может быть, такую жесткость, но человек уже видит себя, улыбающееся лицо этого мальчика у себя в кабинете, в рамочке, да? Это замечательно, я не осуждаю. Но тут понятно, достижима цель. А теперь приходим мы и говорим: знаете, вот мальчику нужно 100 тысяч долларов. Это на что, на операцию? Нет, это приблизительно на год
на то, чтобы мальчик жил.
Да, а потом он выздоровеет? Нет. Будем собирать деньги каждый год. Проживет долго и счастливо. Человек задумывается, и даже жертводатель, благотворитель, он задумывается, это что ж, получается для меня кабала, они ведь ко мне придут еще через год, еще через год. То есть какой такой понятной цели для наших уважаемых бизнесменов там.
Это вот с чего мы начали наш разговор по поводу нравственности.
Почему мы говорим о том, что, к сожалению, вот по нашему опыту, благотворительность в этой среде, она очень тяжело идет.
Кстати, да, я действительно могу подтвердить, что некоторые благотворительные фонды просто не могут, они отказываются помогать, потому что они честно признаются, мы не сможем собрать денег на этого даже ребенка, потому что требуется огромное количество денег, и постоянно, и мы не можем сказать человеку-дарителю, да, что это закончится, и что вот ребенок получил операцию, сделал, и он там жив-здоров. Ян Владимирович, давайте мы вас тоже подключим к разговору. Все равно получается, что вот родители общества пациентов, да, эти же общества выросли, если тех же самых родителей. То есть, если родитель активный, если это общество активное, им удается свои интересы отстоять. А те родители, которые вот, ну, не могут по разным причинам, не могут вот как-то скооперироваться, скоординироваться, они где-то вот разрознены в регионах, у них нет шансов.
Мне очень трудно себе представить родителя настоящего, который для своего ребенка вдруг пожалеет времени. Понимаю, что существуют некие люди, которые считают, что на все воля Божья, коли так случилось, пусть так и будет. Тот форум, который мы проводим вот эти пару дней, как раз связан с тем, чтобы собрать тех людей, которые не могут по каким-то причинам, как вы говорите, помогать своим детям, вокруг тех, которые могут это делать. И эти люди на сегодняшний день фактически являются ядром вот этого нового союза. Это не Всероссийский союз пациентов, это другой, это союз именно вот этих вот пациентов с орфанными, то бишь редкими заболеваниями, которые, безусловно, будут входить во Всероссийский союз пациентов и так далее, но именно под эгидой редких заболеваний вот этого союза и собираются эти люди. В один в регионе, два в регионе, которые даже по юридическим чисто понятиям не могут создать юридическую организацию у себя, потому что надо как минимум три человека. Но, входя в большой союз и чувствуя себя частью вот этой команды, они могут и свою небольшую лепту, пусть свой голос, пусть не время, но хотя бы голос, хотя бы подпись, вложить, что-то человек должен вложить, чтобы двигалась эта вся махина. А учитывая, что примерная стоимость, ну, весьма такая условная, порядка 150 миллиардов этой темы, по некоторым расчетам и 400, может быть, миллиардов.
Тема какая?
Орфанных заболеваний. То есть, ну, скажем так, не фантастическая далеко сумма, которая вполне может быть озвучена, естественно, в год, вполне может быть каким-то образом озвучена. Ну что ж, пусть она такова. Давайте говорить о том, что защита конституционных прав граждан является для нас в некотором смысле смыслом существования. Пусть эти союзы таких людей двигают эту тему. Мы сейчас говорим в некотором смысле о лекарственном страховании, как выходе из ситуации, когда бюджет не может поддерживать, например, как условие, например, не может, если мы так считаем, поддержать бюджет некой целевой статьей вот эту группу. Ну, хорошо, если вносить и вводить вот эту систему, там, к 2015 году, что ли, собираются начать вводить, а может, чуть позже, и эта система должна быть продумана таким образом, чтобы любой гражданин на территории Российской Федерации, неважно, с каким заболеванием, имел право на полноценное лечение. Но это все называется одним словом – система. Есть система – будет защита. По крайней мере, мы можем добиваться исполнения законов на местах, но надо их написать.
Но вы знаете, даже те законы иногда, вот я приведу пример, что в Башкирии, в Башкортостане там были выиграны суды родителей, у которых ребенок там болел редким заболеванием, суд встал на сторону этих родителей, а чиновники регионально говорят, денег нет, средств нет, исполнять судебное решение.
Ну,
и что?
Два аспекта. Первое, никто не проверял, как данный регион тратит эти деньги. Я говорю о целевом назначении средств, которые идут на здравоохранение, и их эффективном расходовании.
То есть дело в коррупции, вы думаете?
Я не хочу обвинять каждый конкретный регион, но вы прекрасно знаете, что у всех у нас с вами всегда такая мысль есть. Я помню, когда нам отказывали в строительстве очень важного завода по производству, это было давно, по производству современных лекарств, препаратов крови. Он стоил около 100 миллионов долларов США. Необходимо было потратить. Денег не было. Расстреляли Белый дом,
И моментально на его реконструкцию потратили намного больше. Понимаете, о чем говорю?
Значит, вопрос приоритетов.
Конечно.
Это, да? Опять
конечно.
Же, к тому вы возвращаетесь, да, к своему.
И второй момент, как раз понимая, что есть объективная вещь, есть богатый регион и менее богатый регион, да, у кого-то повезло, есть нефть и ресурсы или заводы, кто-то аграрник и так далее. И сейчас мы видим, как с одним и тем же заболеванием люди живут, как один в Африке, одна и та же страна, а другой, как в Германии. И это факт. Гарантом того, чтобы нивелировать такую разницу, служит участие федерального бюджета.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Разговариваем о редких заболеваниях. В гостях у меня Юрий Жилев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Екатерина Бермонт, директор благотворительного фонда «Детские сердца», а также Татьяна Константинова, которая представляет фонд помощи взрослым «Живой». Екатерина, а вот по поводу родителей я хотела все-таки, чтобы, может быть, вы добавили, потому что, ну, вы же практик, я тоже езжу по регионам, я вижу. Дело в том, что у родителей не всегда просто даже бывает не то, что время, вы говорите, что время на больного ребенка, у него просто возможности нету. Потому что бывает часто так, что, ну вот, к сожалению, один из родителей покидает семью, особенно когда ребенок инвалид, если или он узнает, что у ребенка там какое-то редкое заболевание, и один из родителей остается с ребенком один. Работать он не может, потому что ребенок больной. Он постоянно с этим ребенком сидит. Нехватка информации катастрофическая. Врачи не всегда ему могут сказать, в чем дело. Просто нет возможности ездить даже на те же самые конференции на несколько дней в Москву.
Да какие конференции? Эти несчастные родители настолько неграмотные. Настолько они всего боятся, настолько они рабски унижены, что они даже возражать не могут. Когда они знают, что их ребенок погибает, они даже не возражают. Они слезами умываются, но не возражают. Потому что кому возражать? Они даже не знают этого. Они отрезаны от всякой информации. Они лишены всякой надежды помощи. Не знают, что вообще существуют благотворительные фонды. Они вообще не знают, к кому обращаться. Вот я знаю одну маму, которая стояла около здания «Лукойла» и хватала за полы пальто всех проходящих в машины людей. Но пока ее не сдали в милицию. Потому что она просто не знала, куда же еще обращаться. Это был для нее некоторый символ вот власти, могущества и богатства. Вот она пришла к этому символу и бухнулась там на колени. Подобного рода организации, о которых говорили мои коллеги, это надежда, потому что это организованное гражданское общество. Вокруг чего оно там организовалось? Это родительские организации, волонтерские организации, это организации такой как бы самопомощи инвалидов. Это очень важно, это необходимо, потому что именно это и будет как-то двигать немножечко эту инертную массу вот в лице государства, в лице чиновников. Потому что они будут понимать, что есть люди, которые имеют некоторую цель и будут ее добиваться.
Тогда тут одна из тоже больших проблем – это проблема информированности. Ее каким образом можно решить?
Ну, вопрос информированности вообще-то решаем. Вопрос, откуда эта информация идет и кто мотивирован на то, чтобы эту информацию распространять. На сегодняшний день существует несколько источников, мотивированных источников информации относительно конкретных нозологических групп. Помимо естественного для нас источника, это некого гражданского сообщества, это экспертное сообщество врачебное. Я сам доктор медицинских наук, и я представляю, что такое врач-эксперт, и я знаю коллег, и я знаю, насколько серьезно на сегодняшний день, по крайней мере, специалисты в области, ну, скажем так, неврологии, я касаюсь рассеянного склероза, готовы к этой тематике. Московские, питерские, новосибирские, самарские специалисты.
Несколько Екатерина показывает, да.
Объезжают субъекты Российской Федерации, ровно так, как говорила Екатерина, и обучают своих коллег на местах. Это огромный плюс. Это раз. Второе. Организовано гражданское сообщество. Общественные организации, как правило, мощные, имеют сайты, имеют доступ к интернет-ресурсам, которые во многом бесплатны. И те люди, которые готовы, что называется, вещать, они вещают. Третье – это фармкомпании.
Вот я хотела дополнить, сказала, а можно я вас перебью и скажу, что фармакомпании тоже вот являются источником информации, но тут другой момент встает, он довольно распространен. Считается, что именно фармакомпании постоянно лоббируют вот интересы этих сообществ с редкими заболеваниями, и лекарства разрабатывают, ну вот те лекарства, которые принимают эти пациенты, ну, одна-две фармакомпании, да, и, соответственно, цены монопольные на эти лекарства.
Давайте с вами поймем одну вещь,
Власов, да.
Что матери, которая теряет свой ребенка, вот абсолютно все равно, кто ей принесет деньги и с какого конца придет помощь. И если у нас существуют на сегодняшний день фармацевтические компании или там союзы компаний, которые позволяют иметь у нас под руками хоть какие-то средства помощи этим детям, да, по-моему, это им спасибо, надо говорить. То, что они лоббируют, то, что у них есть интерес, понятно, что фармкомпания, как любая коммерческая структура, имеет свои задачи извлечения прибыли из своей деятельности. Но это их задача. Наша-то задача, как организация общественных, как заинтересованных в лечении конкретных пациентов, чтобы эта помощь дошла. И задача государственных структур, чтобы эта помощь была доставлена. И когда все эти задачи, они между собой объединяются, ради бога, мы имеем возможность помочь этому ребенку.
Юрий Александрович, вы хотели добавить?
Несколько комментариев. Во-первых, по информированию и родителей, и самих пациентов. Существуют технологии, не мне вам говорить, я нахожусь в студии очень серьезного СМИ. Существуют информационные технологии, которым мы обучаем общество пациентов.
Вы обучаете информационные технологии?
Да, мы, наши региональные организации, мы, так скажем, выделяем три направления деятельности любого пациентского организации. Это защита прав, связанных с улучшением качества медицинской помощи. Второе – это информационная политика, потому что пациенты зачастую гибнут не из-за отсутствия лекарства, а из-за отсутствия информации. И это факт. Так вот, кто мешает этой, пусть даже небольшой группе, выйти на тех специалистов, грамотных или неграмотных, это не столь важно. Но чтобы все пациенты, которые попадают в круг поля зрения данного учреждения, в том числе направлялись в эту общественную организацию. Что мешает сделать стенд? Обычный, копеечный, картонный стенд в коридоре с информацией об этой организации, с листовками, с минимальной информацией о данном заболевании. Поэтому таких методов очень много. Теперь, возвращаясь к фармкомпании. Во-первых, крайне важный документ, который разработал Всероссийский союз пациентов, это этический кодекс, в котором мы постарались очень четко прописать взаимоотношения общества пациентов, фармбизнеса и вообще организаций, оказывающих медицинские услуги, так, и властей, потому чтобы что тут не... тоже вопрос этики, да? И такой документ есть, он размещен у нас на сайте, и мы призываем все общественные организации присоединиться к нему.
А наши слушатели прочитают и ознакомятся с этим документом.
Да, а что касается лоббирования интересов фармкомпаний, вы знаете, я страдаю гемофилией, лично я, извините за такой личный аспект, да? Я не виноват, что у меня это заболевание, я не виноват, что оно лечится определенным кругом лекарств. Меня, в принципе, как лидера общественной организации, не волнуют торговые наименования. Мне волнует доступность к данному виду лекарства.
Потому что качество.
И качество, конечно. Потому что от этого зависит моя жизнь, просто жизнь. Поэтому обвинять нас в лоббировании... Ну, вы знаете, я не исключаю, что есть какие-то организации, которые в своей деятельности, может быть, рекламируют конкретные торговые наименования. Мы не сторонники этого, безусловно. Но если мы ставим вопрос, что есть лекарство, которое спасает жизнь людям, и поэтому мы считаем, что государство должно его закупать и обеспечивать им за счет бюджета, это не значит, что мы лоббируем интересы фармкомпании. Это передергивание.
У нас программа заканчивается. Что касается доступности и качества лекарств, я хотела, Екатерина, вам вопрос задать. Я просто знаю, что многие благотворительные организации, это к вопросу о доступности лекарственных средств, просто контрабанды провозят для больных детей, для больных взрослых лекарств, потому что их в России нет, или они не зарегистрированы, или таких вот препаратов невозможно найти, или они стоят какие-то безумные деньги.
Просто нету. Они просто здесь не зарегистрированы, поэтому их ни в коем случае нельзя купить на территории России. И действительно существует целая команда волонтеров, которые возят на себе эти лекарства, и это, безусловно, контрабанда. Но у нас нет другого выхода, потому что иначе тогда будут погибать дети, реальные дети. И это некоторый подвиг.
Ну, тут есть небольшие подвижки, как раз на нашей конференции, да, о которой мы говорили, что сейчас все-таки появился такой механизм ввоза этих лекарств, не зарегистрированных. Это требует сбора определенных бумаг, но порядок упростился. Она призывает как раз всем активно пользоваться этим порядком. И вопрос еще заключается в том, что у нас впереди
кредит. К сожалению, продолжается сбор налога на добавленную стоимость за эти лекарства.
То есть они удорожают?
Конечно. Более того, что все прекрасно понимают, государство не закупает, это же частная инициатива, это или благотворительные средства, или личные средства семей. Поэтому совершенно логично, если коли государство не может купить, то хотя бы не облагайте налогами. Так что это вопрос будущего, того, что мы должны изменить. В Европе приняты определенные документы, поощряющие разработку таких лекарств. Вот когда у нас в России будет принято законодательство, когда будут законы, которые будут поощрять и зарубежные фармпроизводители, и российских к производству таких лекарств, у нас будет производство. Если их нет и не будет, не дай бог, то тогда вот в сумках будем перевозить через границу.
Все же вот в итоге опять же упирается в отношение государства к человеку.
Да, все как можно человечнее должно быть.
Да, я думаю, что если мы будем достаточно активны, то и закон у нас будет более приемлемым.
Ну да, если мы не будем бороться и видеть в государстве врага, а будем мы вот исходить из позиции сотрудничества, ну это мое видение лично, я думаю, что у нас все получится. Полностью. Пусть не сразу, да. Но в общем-то.
Еще дело в желании.
В желании, да. Потому что если бы, например, Вика Лихтина, которая создала фонд имени Настеньки Рогалевич по пересадке печени, была во главе комитета вот этого, который много раз менял название по предоставлению высокотехнологичной помощи, если бы она была во главе этого комитета, человек заинтересованный и сам на своей шкуре все это прошедший, то не было бы чудовищных драм, не было бы очередей туда, не было бы трагедий. То есть она бы работала на то, чтобы этот комитет был эффективен. Но поскольку там стоял, сейчас этого комитета вообще нет, человек, которому вообще не интересно, ну и все было вот так. Во главе направлений, которые должны спасать жизнь человека, должны стоять люди, которые понимают, что они делают, и прежде всего хотят это делать. Вот.
Поэтому во главе общественных организаций стоят исключительно те, кто в них заинтересован.
Дай бог, чтобы во главе комитетов тоже стояли подобные люди. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Я напоминаю, что разговаривали мы о редких болезнях. В гостях у меня был Юрий Жилёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Екатерина Берман, директор благотворительного фонда «Детские сердца», а также Татьяна Константинова, которая представляет фонд помощи взрослым «Живой». На этом мы завершаем нашу программу. Над ней работали продюсер Марк Штильман и ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».